Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И сегодня мы общаемся с Дорой Туманян. Она координатор волонтеров Свято-Софийского социального дома, о котором мы будем сегодня говорить. А также Дора занимается благотворительными программами. Она психолог и дефектолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И если вдруг вам слышно, как поют у меня то ли сверчки, то ли цикады, не думайте, что я где-то на курорте. Я у себя на даче в Подмосковье. Просто, видимо, из-за летней жары у меня завелись какие-то замечательные южные насекомые. Давайте для начала буквально пару слов про ваш Свято-Софийский социальный дом на случай, если кто-то из наших слушателей не знает, что это.
Свято-Софийский социальный дом – это один из проектов службы милосердия, где уже более 6 лет в условиях, приближенных к семейным, живут дети и совершеннолетние воспитанники с тяжелыми множественными нарушениями развития, и у которых нет собственной семьи и о ком некому позаботиться. Наш социальный дом ласково называют «домик», те, кто его уже знают, проект. Он является домом для 21 детей и взрослых. Они живут здесь, вот, как в своем доме настоящем, да, они ездят в школу, они ездят на дополнительные занятия, у них есть какие-то увлечения, досуг, да, и они возвращаются туда, в свой дом. Угу. В общем, это в целом, если сказать про проект.
Хотела спросить, сколько ему лет?
Проекту, да, 6 лет. Проект открылся в 2015 году, 2 марта. И с тех пор Божьей помощью он как-то живет, да, и каждый год происходит что-то новое, интересное. Дети, каждый с какой-то новой стороны тоже для нас открывается. И что самое такое приятное, что у нас всегда есть куда двигаться, да, у нас есть какое-то видение будущего для детей. И вот одним из этих будущих для нас является, кстати, сопровождаемое проживание, которое сейчас не только вот мы пытаемся реализовать, да, но в разных городах даже есть города, где уже реализуются. Но именно в Москве вот мы пытаемся тоже этот проект развивать.
Расскажите, пожалуйста, про сопровождаемое проживание. Почему это важно и почему сейчас про это столько говорят и настолько насущно это стало?
Но цель сопровождаемого проживания – это реализовать право людей, у которых множественные нарушения развития, на полноценную жизнь. То есть обеспечить право, да, людей на полноценную жизнь, на жизнь альтернативную стационарам, где они вынуждены жить в условиях изоляции, где они вынуждены не принимать решения, да, а жить по тому ритму и тем условиям, которым им диктует стационар. А это условия как бы более нацелены на личность, да, на человека, для того, чтобы он мог развиваться. Вот, например, там же в госучреждениях, в принципе, развитие личности не особо уделяется внимание, а для нас важно, чтобы человек в будущем социализировался, чтобы он чувствовал себя частью социума, чтобы он мог найти свое место, свою нишу, да, найти какую-то, возможно, свою специальность. У нас вот многие дети в школе уже нашли то, чем они могли бы, в принципе, заниматься в будущем. Да, это в основном ручная какая-то деятельность. Например, лепка из глины. Кто-то у нас любит флористикой заниматься, кто-то бусы плетет. Кто-то из дерева что-то в столярной мастерской делает. То есть это какие-то способы и возможности в будущем самореализоваться как личность, как профессионал, да, и чувствовать себя, в принципе, частью общества полноценным. Вот. Но стационар, конечно, такого дать не может.
Ну, а переходя от наших христианских и гуманистических ценностей на такой вообще прагматический язык. То есть это возможность сойти с пути прогрессирующей инвалидизации, да, человека и дать ему возможность стать, ну, полноценным членом общества, который, ну, для этого общества не обуза, а обычный член, ну, по сути, да? так? Mm-hmm. Ну, вот я сейчас не хочу оскорбить ничей слух. Я говорила, mm-hmm. что я на прагматический язык перешла, просто mm-hmm. чтобы вот обозначить вот этот аспект вопроса. Mm-hmm.
Ну, скорее, как бы, может быть, не инвалидизация, а может быть, поддержки, да, существующей инвалидизации. Или, может быть, даже, может быть, как-то даже, вот как у нас принято, да, в обществе еще со времен Советского Союза скрывать, да, что такие дети существуют. Да, и вроде бы они как бы в учреждении ограждают вот этим учреждением людей от подобных явлений, скажем так, что существует. Так.
Дора, но это же не только дети. Эти дети, они в перспективе взрослые.
Конечно,
и
конечно.
И что с ними станет, что с ними происходит? Они оказываются в ПНИ и угу. с соответствующим набором лекарств, неизбежно, да, которые, может быть, им бы и не понадобились. И мы сейчас, конечно же, не ругаем госучреждения, да, но это просто так оно все устроено. Как ты будешь взрослого человека в адеквате держать в четырех стенах?
Ну, к сожалению, да, действительно, просто система так устроена, и испокон веков, скажем так, она так устроена, что после 18 лет из детского, из ДТИ, они перенаправляются вот как раз в ПНИ, да, и что особенно печально, что для детей с множественным нарушением развития, именно для такого контингента, как наши дети, вот такой переезд, он очень чреват тем, что большая часть детей не выживает, потому что для них это стресс, для них это смена обстановки, и к тому же, так как в ДДИ они не обучались, да, каким-то формам самостоятельного существования, то там как бы за ним никто так ухаживать не будет, да, никто не будет им оказывать столько внимания и поддержки, как это было в ДДИ, потому что они были маленькие, такие сладенькие, их можно было там за щечку подергать. А тут получается, что они уже взрослые, и внимание
они
к ним
могут
меньше,
получить они... просто, да, угу, извините, ну, да, какие-то высказывания если... и какое-то обращение, к которому они не привыкли.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, они чисто физически там выживают реже, потому что за ними нужен особый уход. Вот именно особенный уход – это очень важная составляющая жизни наших детей. И то, чему мы уделяем очень много внимания у нас в социальном доме.
Но почему я так коснулась этой темы? Потому что я неоднократно слышу от ваших коллег, что какие-то особые потребности и какие-то дополнительные черты болезни и инвалидности, они, в принципе, могут и не развиться, и не возникнуть, если ребенку дают всестороннее развитие, если он получает реабилитацию, если он живет или в семье, или вот это сопровождаемое проживание и так далее. Потому что, ну, понятно, что в больничных условиях проще ничему не учить, а действительно как бы ухаживать на автомате за всеми. А потом вот эти дети, так и не научившиеся ухаживать за собой, они действительно, перейдя во взрослую жизнь, с ней не могут справиться.
Да, это так и есть. На самом деле, конечно, не все дети, оказавшись в семье, да, которые родились уже с нарушением развития какими-то, да, кто-то рождается с генетическими нарушениями, да, как синдромальный, как синдром Дауна, и на самом деле здесь уже ничего не поделаешь, да. Есть некоторые нарушения в развитии, которые, ну, нельзя каким-то образом преодолеть только потому, что они живут в семье или только потому, что они живут в условиях сопровождаемого проживания. Но есть такая особенность, что такие дети, естественно, они растут более подготовленными. Да, если с детства учить детей самостоятельности, каким-то социально-бытовым навыкам, самообслуживанию, да, читать, писать, грамоте, то, естественно, они будут развиты, естественно, они даже физически, да, лучше развиваются в условиях семьи или сопровождаемого проживания. А вот в условиях учреждений, к сожалению, они просто... Там просто таких ресурсов нет, да, в государственных учреждениях, чтобы уделять столько времени, сил на развитие детей. Естественно, они этого не делают. А такие дети очень сильно нуждаются в дополнительных ресурсах. Вот если спросить родителей, да, которые воспитывают детей с нарушением развития, это же колоссальные силы, ресурсы, финансы, да, какие-то медицинская помощь. Это очень много сил, которые нужно вкладывать в детей, чтобы они развивались более-менее гармонично, да, и могли вписаться в общество. Это очень большие силы, это очень большие ресурсы. Просто нужно в это вкладываться. А система в это особо сильно не готова вкладываться. А мы очень сильно стараемся в это вкладываться, и мы пытаемся подумать на опережение, да, что еще может понадобиться. Мы, в принципе, по сути, развиваемся вместе с нашими детьми. Да, у них появляются потребности, мы направляемся в эту сторону этих потребностей, пытаемся их каким-то образом реализовать, найти решение и так далее. Вот система, к сожалению, она не такая гибкая, и она не может меняться, она не может следовать за потребностями вот растущих детей, подростков и уже взрослых с нарушением развития. И вот это очень печально, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская, и мы говорим с Дорой Туманян, координатором волонтеров и благотворительных программ Свято-Софийского социального дома службы милосердия. Дора, скажите, пожалуйста, а где находится ваш социальный дом?
Социальный дом находится у нас прямо в Москве, недалеко от метро «Университет». И очень часто, когда спрашивают, где мы находимся, почему-то ожидают услышать, что мы находимся достаточно далеко. Но мы находимся в Москве, и к нам можно приходить в гости. Мы всегда открыты для всех желающих, кто хочет с нами познакомиться. Вот, так что ждем.
Спасибо. Я бы хотела коснуться такой темы, если вы не возражаете, которая вообще даже странно, что нам сейчас придется касаться в 21 веке в России, в Москве. Ну, в данном случае в Санкт-Петербурге, культурной столице России, да, вот это недавний случай на детской площадке, когда одна из жительниц попыталась выгнать с площадки детей с особенностями, напомнил о существующей проблеме, которая, казалось бы, начала исчезать, и вроде бы в отношении общения, инклюзии и приятие обществом людей с особенностями, мы достаточно далеко продвинулись. И тем не менее, вроде бы недалеко, раз у нас такие вещи происходят, и люди на полном серьезе среди бела дня с чувством явно совершенно уверенности в собственной правоте позволяют себе такие вещи. Какие ваши ощущения, ну, не по поводу этой ситуации, а вот в целом, да, вот это как какой-то частный случай, или есть такая проблема, далеко мы ушли от этой дикости, или мы еще в ней находимся, как общество?
Ну, мне кажется, что социум еще недостаточно готов, да, и мы это тоже наблюдаем, например, так как мы детей активно социализируем, мы очень часто с ними куда-то ездим, хотя бы просто покататься на транспорте, да, потому что у нас дети очень любят кататься на метро, на трамваях, автобусах и так далее. Если даже у нас нет какой-то определенной конечной цели поездки, да, мы можем просто выйти погулять. И мы вот иногда, вот бывало, что наблюдали какую-то агрессию, были люди, которые... Был такой случай, даже когда человек дал денег сопровождающему и сказал: езжайте на такси, лучше, чтобы вас никто не видел в метро. Ну, как-то так вот сказали.
Может быть, он из лучших побуждений?
Ну, он это сказал в таком формате, что ему неприятно это наблюдать. Но в любом случае, конечно, приятно, что человек решил найти какую-то альтернативу, да, в любом случае, помочь вот съездить на такси. Но неприятно с той точки зрения, что почему-то считают, что детей нужно как-то изолировать, да, от остальных, что их почему-то не должны видеть. Но мне кажется, что со временем вообще эта проблема уходит. Ну, медленно, конечно, постепенно. Потому что изначально у нас даже среда была не готовая, да, к таким и взрослым, и детям. Сейчас среда уже подстраивается, появляются какие-то специальные приспособления, появляются специальные мастерские, учреждения, да. Они как бы медленно появляются, но они есть. И можно сказать, что вот у нас есть волонтеры, которые изначально, например, рассказывают, что вот они проходили мимо, да, им казалось это место каким-то страшным, потому что у нас дети издают какие-то звуки, Они не, как бы не очень вписываются в социум. Да, угу. Они странные, да, иногда кажется, что, может быть, они о помощи просят, или, может, их мучают, что они страдают. То есть эти звуки, они такие, как бы призывающие, как будто бы о помощи, да, потому что они не стандартные.
Ну, это как дети маленькие, да, издают.
Да.
Которые еще не научились говорить.
Да, они предполагают, что их тут мучают, да, ну так получается. Но они решаются, они приходят к нам посмотреть, как мы живем. Некоторые остаются волонтерами и рассказывают, что вот в процессе, да, знакомства с детьми и со взрослыми нашими, они, в принципе, получают этот опыт, они получают возможность познакомиться с ними и не бояться. У нас вот волонтеры некоторые и даже сотрудники переводят своих детей маленьких, которые общаются вместе с нашими детьми. И, по сути, они тоже, да, уже с малых лет готовятся к тому, чтобы принимать... Ну, не то, что готовятся, да, они уже, в принципе, учатся взаимодействовать с детьми с нарушениями, и они воспринимают их спокойно, как, в принципе, обычно любовь других людей, просто они понимают о их ограничениях. По поводу того, что люди не готовы к себе, скажем так, в район или даже в дом принимать таких детей или взрослых, ну, тоже можно, наверное, объяснить какими-то страхами, тревогами, потому что они не знают, чего ожидать, да, что это за люди такие, они же незнакомые, они, ну, какие-то вот неизведанные еще такие вот существа, и, скорее всего, вот это...
Поэтому надо прогнать, да? Прогнать, запретить...
Нет, конечно, неправильное решение, но я сейчас пытаюсь просто объяснить, да, почему, как может быть вызвано их вот это состояние, потому что вот мы пытались тоже получить через департамент жилье социальное для сопровождаемого проживания, и так получилось, что, узнав об этом, вот местные жители, они просто не захотели принять, а они еще даже не видели наших детей, но они собрали соответствующие документы в соответствующую инстанцию для того, чтобы наши дети не смогли туда переехать. То есть им тоже, наверное, было как-то страшно, да. В общем, я пытаюсь объяснить эту ситуацию, да, с точки зрения как-то психологии человека, тревожности и так далее. Но в любом случае, мне кажется, к этому надо подходить постепенно.
Мне кажется, это просто какое-то искушение, потому что это же удивительно. Я вот там сужу по жильцам своего дома, соседних домов. Ведь что-то хорошее сделать не соберешь никогда ни подписи, ни консенсус, как говорят, ни единодушия не будет. Все обязательно будут иметь свое уникальное мнение, перессориться. И, в общем, очень сложно именно сделать там всем домом или там двумя-тремя домами что-то созидательное. Зато вот против кого-то ополчиться всегда как-то вот легче.
Да, конечно, негатив он больше объединяет людей. Это тоже факт.
Ну, мне кажется, это просто, да, просто соответствующие силы помогают объединиться в негативном ключе, а созидание – это всегда сложнее, это всегда труд, это всегда преодоление. И вот мне действительно непонятно, чего можно опасаться, имея такое соседство. Ну, чего?
Ну, знаете, я вам тоже скажу, что вот и бывают разные же степени проявления каких-то эмоциональных нарушений, да, у детей. Это может иногда выражаться в том, что ребенок или уже подросток может подойти и просто ударить или плюнуть, ну или просто толкнуть.
Ребенка с особенностями?
Нет, именно ребенок с особенностями, у которых могут быть поведенческие проблемы, могут себя так повести. Но это, конечно, не значит, что это правило, что они так себя ведут. Просто может быть какая-то особенность у ребенка. А, и возможно...
Вы знаете, у меня соседские дети без всяких особенностей взломали калитку на участке и дразнили собаку с тем, что она выбежит. Ну, просто они развлекались. Мне кажется, то есть это соответствующий возраст, соответствующие эксперименты от детей.
Конечно.
В принципе, можно ждать неожиданностей, на то они и дети.
Конечно, дети же тоже нас все проверяют. Это их способ с нами взаимодействия какого-то рода. Да? Они ограничены в своих возможностях. У нас у большинства детей нет речи. И большинство из них не могут высказать свои какие-то претензии. Они, возможно, их даже не могут осознать, да, для того, чтобы выразить. Но если есть какая-то такая наболевшая проблема, то не обязательно дадут это знать поведенчески. И, естественно, когда они становятся подростками, то какие-то поведенческие проявления могут усилиться. Но вы абсолютно правы, что и у здоровых, нормотипичных детей есть какие-то проявления, да, и если мы можем относиться к ним терпимо, то почему бы не относиться терпимо и к детям с особенностями, да? Просто, опять-таки, мне кажется, это просто неготовность людей вот их воспринимать еще. Вот как я говорила, что люди спокойнее относятся к ним, к нашим детям, когда приходят с ними знакомиться, также мне кажется, что, возможно, надо каким-то образом, может, через те же самые способы социализации, как мы, например, выезжаем куда-то, да, они знакомятся, можно сказать, дистанционно с нашими детьми. Вот, может быть, через вот эти наши выезды, через какие-то дистанционные знакомства с детьми и людьми с нарушениями развития, у них будет вот как-то расширяться мировоззрение и толерантность к людям с нарушениями. Поэтому нельзя прятаться, и надо обязательно куда-то выходить. Это обязательно вот к людям, да, у которых есть такие дети, они же тоже очень часто боятся куда-то ходить. Они думают, ну, они боятся именно такой негативной реакции, они боятся травмировать ребенка, травмировать себя. Но, как бы, скорее всего, ну, да, если есть такая возможность эмоциональная такая, то нужно и пользоваться, нужно выходить в люди.
Ну, вы знаете, вот я сейчас подумала, что некоторые, а может быть, даже все, впервые попадая в страну, где просто темнокожее население или там существенная часть темнокожего населения, им тоже не по себе и тоже дико и непривычно, а уже буквально через 2-3 дня люди полностью адаптируются, привыкают. Вот. А я, например, там в какой-то момент поймала себя, там, находясь во Франции, на том, что я вообще не различаю цвета кожи. То есть с темнокожим я человеком разговариваю или с европейцем, я как бы не отдаю себе в этом отчет. То есть он для меня, цвет кожи, не существует. Да? Я к этому моменту, ну, 2 месяца во Франции провела.
Ну вот, видите, у вас опыт взаимодействия с ними вам помог, да, каким-то образом их не дифференцировать.
В том-то и дело. Вообще. То есть я действительно поняла, что реально я его не замечаю, этот цвет кожи. Да? Это как такое различие, это как, знаете, серый бордюрный камень, который ты не замечаешь. Вот это различие между людьми именно такого уровня стало для меня. И мне кажется, с людьми, у которых особенности, ведь то же самое, по сути.
Ну, конечно, да. Поэтому я призываю вот людей, у которых есть дети с особенностями, не бояться выходить в люди. Да, потому что люди должны познакомиться с ними. Их нельзя как бы прятать.
Ну и возвращаясь к этим диким каким-то случаям, да, когда дети с особенностями, люди с особенностями встречают неадекватную, нечеловеческую, дикую, совершенно агрессивную реакцию, все-таки, наверное, стоит отметить, что практически во всех этих ситуациях есть какая-то положительная сторона в том, что общество в конечном итоге заступается, и находятся люди, которые встают на сторону здравого смысла в этой ситуации. Ну, я там не беру сейчас Следственный комитет, который вроде как начал проверку по этому последнему делу, когда с детской площадки выгоняли. Ну, вот эти все многочисленные, к сожалению, да, там, со странными официантами там, или администраторами ресторанов, которые пытаются людей выгонять. Там обычно посетители все-таки ставят на место, да? То есть в целом у нас есть прогресс. И вопрос привычки, и откуда эту привычку взять? Вот откуда ее может общество еще взять, кроме как...
Личное взаимодействие.
Да, 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 спасибо. Личное взаимодействие. Может быть, должна быть социальная кампания. Или, может быть, наоборот, не надо. Может быть, социальная кампания вызовет отторжение, как это часто бывает, обратный эффект. Как вот вы считаете?
Вот мне кажется, что сейчас эта тема достаточно такая модная. Да? Сейчас очень много существует фильмов про особенных детей. И постепенно появляются какие-то мероприятия, которые поддерживают таких детей. Мне кажется, что постепенно это знакомство как-то происходит, да, через массовые какие-то средства. Вот я по большей части заметила именно по фильмам, потому что их появилось очень много про детей с особенностями. Ну, и мне кажется, это хороший способ, потому что, ну, наше общество очень любит, да, смотреть, ну, именно такой способ развлечения. Поэтому это хорошо. Ну, еще и создаются же специальные площадки. Вот у нас то, что среда начала, скажем так, становиться доступной для таких детей, она тоже своего рода играет такую роль важную, потому что они наблюдают, что есть специальные какие-то детские площадки, где вот на колясках можно попрыгать, или есть специальная дорожка, по которой могут проехать люди с нарушением там, опорно-двигательного аппарата, а тут пройти люди, у которых нарушение зрения, да. То есть, или вот, например, я тоже узнала, что, ну, когда-то давно узнала, что вот пищит, например, светофор, потому что это сигнал для тех, кто плохо видит. И дорожки вот эти, которые есть, желтые, они тоже, да. И ты начинаешь об этом как бы думать, понимать, что в этом обществе кроме тебя есть и другие люди, да, которые нуждаются в каких-то особых условиях, они есть где-то, если даже их не видишь. Вот. Поэтому, мне кажется, это все медленный, долгий, но, слава богу, процесс запущенный и развивающийся.
Среда, правда, стала доступная, или это все-таки единичные случаи? Я просто помню вот эти марафоны, когда люди пытались по городу проехать на инвалидных колясках, и, в общем, этот марафон заканчивался не начавшись зачастую, просто столкнувшись с какими-то непреодолимыми препятствиями. Не мог бы закончиться, если бы люди там не выходили из этих колясок, на своих двоих не перетаскивали бы их и так далее.
Ну вот все новое, что появляется у нас в обществе, на самом деле оно все предусматривает, вот эту особую среду. Вот новые станции метро, мы всегда вот пользуемся возможностями. Кстати, в метро же появилась услуга социальной помощи для людей с нарушениями. Это тоже такой очень хороший сигнал и знак, и всегда их можно позвать, ну, предварительно договорившись, чтобы они помогли проехать в тех частях, в тех на станциях метро, где нет специальных условий, где нет лифтов, где нет каких-то других вспомогательных средств. Они приезжают, они помогают. Вот, с точки зрения вот, передвижения много изменилось. Вот автобусы появились со специальными пандусами. Вот жилье новое, которое ну, нам, к сожалению, так и не выделили квартиры, но мы их сняли, потому что мы очень стремимся реализовать проект «Сопровождаемое проживание», поэтому мы вот сняли жилье для временного вот проживания наших детей, и оно в новом доме, и там, например, эти условия предусмотрены, да, пандусы, широкие пространства и так далее. В школе, например, не во всех школах, естественно, вот старые школы, которые еще с советских времен, они не предусматривают, да, пандусы, лифты для наших детей. И новые школы там предусматривают. Некоторые школы, они готовы пойти навстречу, они заказывают подъемники, да. Ну, то есть, в принципе, тенденция хорошего есть.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.